Дружок Миша Марков, взводный, наискось, на близкой наре. Тимош, ну как? Позвал его к себе. Тот шинелью обернулся, перешел босой, сел рядом на койку. Да, мол. Молчали. Что ж это делается? Генералы нам изменяют. А царица с Гришкой. Он Орлов приносил, читал ты. Кому война нужна? Не нам. Да, мол. А наши штыки народу в брюхо. Не на дело нас водят. Сегодня и убитые были, и раненые. Я, Миша, людям на улицах в глаза смотреть не могу. Как же это? Что ж мы делаем? И офицеры наши. И вы вот отдохнули, а мне завтра опять. Я, знаешь, я не могу больше. А? Понурился Марков. Чем так мучиться, сказал Тимофей. Лучше бы и из казармы сразу не выходить. А ты бы согласен не пойти? Ох-ох-ох, по обломистым ступенькам да в гору. Марков дыханием одним. А чё будет? Да уж чего б не было, прижали. Ох, трудно человеку под топор себя волочить. Глубоко зевнул Тимофей, выдохнул. А в бою умереть достанется не одно дело. Чего наша жизнь стоит? И мы б на фронте легли 100 раз, как многие. А нас сюда качнуло по людям стрелять. Все во всех. Ну что за жизнь? Миша совестливый. Он и человека, и всякую скотину жалеет по-деревенски, дыханием одним. Что ж, согласен. И сказано слово переступлено. Теперь чего ж? Теперь надо что-то делать. Сказал ему Тимофей. Разбудить, позвать сюда к койке остальных 3 взводных. А дежурному по роте велел никого в помещение не впускать. А когда придет дежурный офицер, он ночами обходит, доложить в пору. Сошлись 5, шинелки на кальсоны, сели. И сказал Тимофей 4 пробуженным, 1 бодрый. Ну что, ребята, отцы наши, матери, сестры, братья, невесты просят хлеба, а мы в них стреляем. Сегодня кровь пролилась, а завтра и от нас прольется. А царю дела нет, велит подавить завтра. А царица немцам военные секреты передает. Я предлагаю завтра нам не идти, а? Обсмотрел их по лицам. Я лично хочу не идти. Не сказал, решил, потому что и сам еще не решил. Вот как они сейчас. Без них нельзя. Помолчали, поперевздыхали, попереглянулись. Ой, жутко первый раз осмелеть. Миша Марков сказал, он не пойдет. Поддерживает фельдфебеля. Так и начало склоняться. Тогда и Козлов сказал, не пойдет. Тогда и Канонников, и Бродников. Ладно, мы от тебя не отстанем. Делай, как знаешь. Поднялся с койки Тимофей и всех перецеловал. Ладно, ребята, на фронт поедем. Так и там убьют. А 2 смертям не бывать. Один другого не выдаем. Живыми в руки не даемся. Смерть только в начале страшна. Приглушенно кликнул дежурного. Сейчас велел снар повыдергивать всех отделенных, пусть не одеваются, только тихо. Хоть и спали, а быстро явились. Кто портянками обернулся, кто босой. В полукруг, кто на корточке сел, кто стоя. И сказал им Тимофей негромко, но всем тут внятно. Вы, ребята, наши помощники. Мы, взводные командиры, решили завтра не идти стрелять. Когда уже 1,5 десятку говорил, то не мечта тягучая, а сам поверил, что дело будет. Говорил, как о деле решенном. А ефрейтор Орлов питерский, ему отдельно уже успел Тимофей объяснить, сразу крепко: «Ни за что не идем, правильно». А другим и сказать не досталось. Дело решенное. «Хорошо, тогда смотрите на меня. Что я буду делать, то и вы. Будете исполнять мою фельдфебельскую команду и только ее. А я теперь и в первой роте фельдфебель. Так что...» И решили не в 6 часов подниматься, а в 5. Собрать людей повзводно и объяснить. Мы принимали присягу бить врага, защищать родину от Вильгельма, но не наших родных бить. Конечно, люди наши никакие солдаты, а сброд, разгильдяи, но все же окажутся согласны, то одевать их при караульной амуниции, а патроны будем добывать. И разошлись взводные и отделенные спать. Не спать, конечно. А Кирпичников позвал каптенармуса, младшего унтера, и велел ему завтра пораньше идти к батальонному инструктору и брать как можно больше патронов, якобы по приказу штабс-капитана Лошкевича. А в той роте патроны остались не отобраны, хорошо. Но, — всполошился Кирпичников, — а вдруг теперь разгласится? Один только человек, сходи к дежурному офицеру в канцелярию, и все рухнуло. Рано объявил. И распорядился ротному дежурному ни одного человека, ни под каким поводом, никуда не выпускать. Теперь с Марковым на койке обсуждали так. Если к нашей команде никто не присоединится, то против каждого окна станет по одному отделению стрелять из окна. Один пулемет поставим через окно против оружейной мастерской, а один на лестнице, чтоб со двора не пускать. И никто нас не возьмет, ни пехота, ни кавалерия, разве что артиллерия. Тут прибежал дежурный: «Фельдфебель, тебя к телефону требуют». «Недоброе что? Узнали?» Пошел Кирпичников, Марков тоже во след. Приложил и Марков ухо к трубке с наружной стороны и слушает. Голос Лошкевича: «Кирпичников, люди все спят?» Ишь, не имется ему, чует. «Так точно, все, ваше высокоблагородие!» «В команде спокойно?» «Спокойно!» «Сделай подсчет. Сколько расстреляно патронов? А утром пошли к каптенармуса, к инструктору, взять боевых на 27-е». «Как раз это нам и надо, вот и распоряжение. И будить завтра не в 6, а в 7. Строиться без 10:08 с оружием. Ожидать меня». Отпустил. На часок полегчил. Тогда и мы свою побудку на час позже, в 6. А уже и 16:15. Пора ложиться. Марков от своей винтовки штык отомкнул и положил заряженную к себе под одеяло. Поцеловал ее. «Вот моя верная жена». А иной жены и у Тимофея нет. Рота, батальон, весь его дом. Это правда, холодный металл у оружия, а сердце посасывает. Зачем кладешь? Да если что раньше начнется. А дежурный офицер войдет, будет винтовки считать. Не надо. Не так хочу. Полежали, не спится. Строится-то, сказал, прямо с оружием. Лампадка загасла перед иконой. Ладно, воздух чистей будет. И чуть вроде слышны по казарме шепоты полуголосия. Не тогда страшно, когда решались. Не тогда, когда отделенных собирали. А вот когда. Все сделано, все отрезано, и остались 2 часа последних. И ты сам один с собой. Ничего никому не кликнешь, а по ту сторону утра для тебя уже, может, и петля болтается. Страшная минута, как уже смерть сейчас. Миша близко через проход, и ему, если к нам завтра другие части не присоединятся, ведь нас повесят. Да, а все ж лучше по-солдатски умереть, чем невинных бить. Да, и при всех царях бают так было, об народе не заботились. Эх, трудно начинать всего трудней, а кому-то надо. Молчан, собака, да и та вавкнет. Облегчает, что молодые, семьи у обоих нет. Зато в молодых годах и жизнь желчей. Ладно, Миша, пусть люди потом вспоминают учебную команду Волынского полка. Два горя вместе, третье пополам. 27 февраля, понедельник. Глава 68. Но и когда решалось перед засыпом, все мерилось легче, чем при побудке. Как не отважились на отчаянное. А еще ведь оставалось свалить голову в приемистую подушку, хоть 2 часа соснуть. Все еще было как за горой утишено. Во сне наплывало. Зыбились места свои родные под Саранском, где русская вперемешку с мордвой. Как на богоявление почнут в запряжках ездить, кто кого перехвастает. Отец без шорной работы не сидел. А вот как закричал дневальный подъем, да резко, как резанный, как и положено, да зажег все электричество, так и сам Тимофей выбарахтывался из-под камня наваленного. От, Тимош, Тимоша, и что ты затеял, зачем? Ну, казалось, не подняться, не отряхнуться. Коли бы один был, не перед товарищами, так верно б отрекся, крикнул бы: «Отставить, ложись спать!» А солдаты и вовсе не ведали. Солдат не знает времени, когда его будет, а только тело чувствует. Ох, что-то рано! Ох, сна не додали! Но слова сказанного не вернешь. С Мишей Марковым за раз спустили ноги на пол, друг против друга посмотрелись, и видно вявь, что тоже ти с ним, тоже ти он отказаться готов, если б не Тимофей. А сказать первому никому нельзя. Да не бы взводные, да не отделенные. Сами уже широко разлили. И что сбрендили на ночь, то покатилось уже теперь само, от них не завися. Да что ж мы наделали? Что ж теперь с нами будет? Одна отрада голову под умывальник — да водой холодной пробраться, да на холку себе побольше, протрезвляет. Из-под умывальника высунулся уже другой человек. Как надо, так надо, верно. И всех гнать, а ну, умываться, не киснуть, всем под воду. А между тем сообразил, что с подъемом прошибся. Зачем же поднял в 6 часов? Думал, надо время готовиться. А чего ж готовиться? Одеться, собраться 10 минут. А патронов раньше 7:30 не добыть. И кухня раньше не накормит. Лучшая готовка к делу — сон. Просчитался дурак. И за себя, и за всех обидно. После умывки до застилки ждали солдаты, бродили, а ничего и не поделаешь. Строиться не время. И слово говорить рано, а значит, можно садиться, можно и одетыми прилечь. Все вяли-вяли ходили, ложились. Кто лежал теперь как попадя? Кто, может, опять спал? А кто, может, ничего не знает, вот так и свалится? А кому уже отделенный шепнул, много ли заснешь? Своя-то голова одна и кожа своя одна, еще не прорубленная, не продырявленная, кому не жалко. Теперь смекнул Кирпичников, какие две опасности. Первое. Вдруг почему-нибудь да не дадут патронов. Вот не дадут и все, приказ такой. Еще просто не дадут, так и не выведут. Нам еще легче, совесть чиста, прогоняем день по казарме. А если не дадут, потому что прознали, тогда что? Придут и голыми руками возьмут. Пропали ни за что. Но откуда могли бы прознать? В том и вторая опасность. Не ушмыгнул ли кто, хоть и ночью? Протряс дежурного? Нет, никто. Взводным, отделенным проверить своих, все ли на месте. Все. А за патронами с каптенармусом послали надежных. Не выпускать никого и дальше. И такая тяга. Дадут патроны, не дадут. Бродили, лежали, передремывали, а Кирпичников волновался. Ждали, ждали, пождали, переглядывались с Марковым, смотрели на ходики стенные, ох, не идут. Но в 7 часов по коридору ступая пришли, нагруженные свинцовыми ящиками. «Ах вы, грузила наши, не свинцовые, раззолоченные, с вами-то мы люди с патронами и солдат-человек, так-то еще можно постоять». Разбирали на взводы, на отделения, набивали поясные патронные подсумки и в карманы шинелей клали избыток. Теперь на кухню за завтраком с 4 нощиками пойдет Орлов, самый верный, присмотрит.